«Мешает защитное поле», — сказал вдруг кто-то за спиной Грехова. «Верно», — воскликнул Тенишев. «А я никак не пойму, в чем дело». Защитное это поле сняли, и в рядах паутин произошла немедленная перестройка. Две из них накрыли танк куполом, а остальные соединились в странный колеблющийся крест. «Гравий-стрелок», — тут же отозвался Тенишев, — «очень хорошо. Запишите параметры от начала до конца». Он давно хотел исследовать гравий-стрелка в процессе его образования. Возможность на сей раз была исключительной. Габриэль увеличил мощность обычного защитного поля машины до максимума, с некоторой тревогой посмотрел на руководителя группы, но тот занялся приборами и не хотел отвлекаться на такие пустяки, как защита танка. Очевидно, по его разумению, защитой должен был ведать он, Габриэль. Грехов пожал плечами, и в это время гравий-стрелок выстрелил. Танк, вернее, весь объем поля, в который он был впаян, как муравей в янтарь, содрогнулся, и гул удара пошел грохотать раскатами в скалах и отругах хребта. «Великолепно!» — возбужденно бормотал Тенишев, а его помощники лихорадочно завозились возле аппаратов, и не было места иным мыслям, кроме мыслей о работе, и не было иных чувств, кроме любопытства. Гравий-стрелок выстрелил три раза подряд. Танк раскачивался на амортизаторах все сильнее. В мозг настойчиво лез шепот верхних паутин, и Габриэль нашел черную педаль под пультом и вдавил до отказа. Генераторы Т-поля сработали, стена искривленного пространства отодвинула прочь и распоясавшегося гравий-стрелка и паутин. «Правильно», — сказал Тенишев, и черные глаза его остановились на Габриэле, словно оценивая, чего он стоит. «Хорошего понемножку». До обеда стояли на месте, обрабатывали полученные результаты, потом руководитель группы дал указание приблизиться к городу. Вид черных кривых стен города всегда вызывал у Габриэля нехорошие ассоциации, а в этот день особенно. И возня многочисленной стаи паутин не нравилась, словно готовились они к чему-то. Кто знает, может, они и исследовали земные аппараты доступными им способами по-своему. Говорил же как-то мудрый человек после изобретения микроскопа: «Не будем забывать, что и бактерии смотрят на нас с другой стороны». Габриэль невольно проводил взглядом косо летящую паутину, которая сопровождала глыбу любопытника. «Ничего себе микроб!» «Стоп!» — сказал Тенишев совсем по-сташевски. Габриэль даже зажмурился, избавляясь от наваждения, потом опомнился и остановил танк. Как всегда, в непосредственной близости от города машину окружило до трех десятков паутин разного калибра, и, как всегда, словно отдав дань любопытству, а может, убеждаясь в том, что чужой предмет не агрессивен, большинство из них улетело прочь. «Займитесь городом, ребята», — проговорил Тенишев, — «с активным зондированием поосторожней. Только радио? Или можно лазеры и жесткое?» «Можно лазеры. Жесткое излучение подождет». Таким образом, стояли два часа. Физики работали и перекидывались фразами, как мячиками. Габриэль сидел, наблюдал и слушал. Ему все чудилось, что он слышит еще один голос, посторонний, незнакомый, говорящий на странном птичьем языке, вникнуть в смысл которого не было никакой возможности. Иногда голос пропадал, но в глазах начинали мелькать зыбкие видения, бесформенные, как облака. И тогда Габриэль встряхивал головой и старался понять, чем занимаются паутины. А паутины в это время строились высоко над танком в лесенку, но почему-то не достраивались и рассыпались в стороны. И все начиналось сначала. Уже к заходу светило, Грехов увидел еще одну знакомую картину. Первый раз он видел ее со Сташевским. Прилетели паутины и вышвырнули из своих карманов по любопытнику, которые беззвучно и бесследно растаяли в стенах города. Правда, не совсем бесследно, потому что оттуда сразу же выплыло множество пластунов, нахально белых и искрящихся. «Все!» — вздохнул вдруг Тенишев, встал из кресла и потянулся. «На сегодня довольно». И они потихоньку поехали к базе, сопровождаемые паутинами и невесть откуда взявшимся серым призраком, похожим на большую дождевую тучу. К кораблю подошли вторыми, вслед за танком группы планетологов. Разошлись по отсекам, а после ужина собрались в зале и, выслушав доклады начальников групп научному совету во главе с Бангалиным через видеосвязь, поговорили еще немного друг с другом, поделились впечатлениями, фактами и версиями. Сергеенко сделал вывод, что паутины всегда нападают на те машины, которые так или иначе уменьшают напряженность поля тяготения, то есть на все летательные аппараты от куттера до спасательного модуля, и особенно гравиоподъемник. Случай, когда люди попробовали включить его, был памятен всем. В результате погиб пилот десанта лета, посланного за группой Сташевского, а сверхмощный импульс Т-поля едва не вышиб станцию с орбиты. «Ведь что такое гравистрелок?» — продолжал Сергеенко. «Это та же паутина, основное занятие которой — выбрасывать изделия рук человеческих за пределы Тартара, за пределы слоя Т-поля. Но паутины не используют всех свойств этого самого Т-поля. И это странно, потому что в противном случае жертв с нашей стороны было бы гораздо больше». «Давайте не будем говорить о странностях», — сказал Тенишев, — «их слишком много». «Зато ключей к городам мы пока не можем подобрать», — развел руками Сергеенко. «Сия дверь для нас закрыта. Дверь открыта для всех, кто хочет уйти», — пробормотал Квицинский, развеселив присутствующих. Габриэль на вечерней пятиминутке не был. Заказал личный разговор со станцией и до 10 часов корабельного вечера прирос к Виому, из которого на него смотрела Полина. Они почти не разговаривали, так, по пустякам, не вдумываясь в смысл сказанного, и даже не заметили, что на пункт связи заходил Диего. Зашел, замер, постоял секунду и ушел бесшумно. Лицо его было мрачным и задумчивым. А Молчанову, когда база погрузилась в тишину сна, снова звонил Свекольников. Просто так звонил, от неуверенности, от беспокойства, хотя в таком здоровом теле, казалось, должны быть не нервы, а канаты. Себя же Молчанов представлял как один большой нерв, где не тронь, беспокоит, о чем не подумай, раздражает. После разговора он долго смотрел в видеоокно на далекое зарево города, единственное светлое пятно в океане мрака.